Полезное радио. Здоровье.
Добрый день. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье». У микрофона Анна Ивершин. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое, но нередко мы относимся к нему пренебрежительно. Считаем, что если живем нормально, то нормально и нам ничего не грозит. Нормальные мы. Но, как показывает практика, никто не застрахован от таких проблем, и психическое здоровье тоже может пошатнуться. Сегодня именно этой теме и посвящена наша программа. Разобраться в психическом здоровье и вот в том, как его сохранить, нам поможет главный психиатр Ставропольского края, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы Олег Боев. Олег Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по этой теме по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Олег Игоревич, ну, психическое здоровье Всемирная организация здравоохранения определяет как, я даже процитирую, состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Вот где проходит эта самая грань, за которой состояние благополучия, определяемое как психическое здоровье, она теряется?
Мы, конечно, в последнее время больше говорим о международных документах, в том числе о документах Всемирной организации здравоохранения, и очень грамотно сформулированное понятие психического здоровья. Ведь действительно, когда мы теряем психическое здоровье, у нас нарушается процесс адаптации в жизни, в обществе, в семье, на работе, с нашими друзьями, и мы теряем чувство благополучия. Вроде бы есть все, но благополучия нет. Осознание и осознавание процессов, которые происходят в жизни, они вот не до конца понятны, не до конца полны, и теряется это ощущение. Именно поэтому ВОЗ и формулирует как понятие благополучия. Но классически, когда мы взаимодействуем с нашими пациентами, когда медицина, там пациент, врач, пациент, то, конечно же, диагноз психического здоровья ставится из определенных критериев, определенных признаков, симптомов, угу, которые, объединяясь в несколько симптомов, формируют целый синдром, уже более понятная структура заболевания. Ну, например, нарушение сна, нарушение аппетита, нарушение полового влечения, постоянное чувство виновности, потеря интереса к жизни. Уже я перечислил 5 симптомов. Вот они уже, их можно предположить, наличие целостного депрессивного синдрома. И далее, таким образом, когда набираются определенные критерии, то можно поставить, установить диагноз. Он и будет границей, медицинской границей между наличием и отсутствием заболевания.
То есть вот этот момент, который мы зачастую склонны списывать на такую русскую хандру, да, осеннюю, это все вот эти состояния, апатичность какая-то, это все может быть симптомами каких-то психических расстройств или заболеваний?
Может быть, но при этом это может быть и осенней хандрой, и склонность вашего организма так реагировать на осень или весну, и, возможно, в этот момент предшествовала серьезная какая-то работа, и вы астенизированы, устали, утомились, и организм не настолько хорошо адаптируется, не так быстро восстанавливается, и поэтому наступает этап хандры. Но, опять же, эта хандра, она, чтобы ее перевести в диагноз депрессию, она должна сочетаться с еще рядом симптомов. И они очень специфические. Если этого сочетания нет, то тогда мы как о диагнозе или сформировавшейся болезни не говорим. Мы говорим о предрасположенности, например.
Ага, да? То у нас очень любят говорить: все, я в депрессии, да, вот очень любят спекулировать, да,
да,
скажем так.
Этим. Это наша обычная формулировка, когда немножко подавленная, когда ничего-то не хочется, нет интереса. Она может быть кратковременная, но вот это такое кратковременное, как мне говорят, я там по пятницам депрессую. Я говорю, почему по пятницам?
По расписанию.
Да, а потому что, говорит, у меня появляется суббота, воскресенье, свободное время, я не знаю, что делать. И вот у меня появляется спад, активности нет, я там стесняюсь чего-то делать, когда работа, мне проще. Но это не депрессия, это определенные личностные особенности, и человек становится в тупик перед, там, например, выходными, не знает, к чему их себе занять. И ему очень неудобно там ну, например, он там испытывает определенные проблемы с общением и налаживать свои выходные не может. Вот он в тупике и депрессии, и тревоге, и находится. Он говорит, вот у меня депрессия пятничная.
Ага, ну вот это, грубо говоря, такой нормальный, здоровый человек. Ну вот нередко сталкиваемся с тем, что специалисты говорят, что норма, она весьма-то, это условное понятие, и что абсолютно здоровых людей их все-таки нет. Вот что значит психическое здоровье? От каких условий зависит оно? И где вот эта вот грань, когда ты еще не совсем здоров или уже совсем не здоров? Вот как тут различить?
Ну да, если продолжить тогда, вот я привел пример о симптомах, синдромах и непосредственно установке диагноза. Ведь человек, которому уже врач после беседы, после обследования говорит, что у вас есть какое-то психическое заболевание. Человек может его не до конца ощущать и чувствовать себя достаточно успешным и благополучным. Вот это пример с депрессией очень хороший, потому что первые признаки депрессии, начало заболевания, оно уже можно поставить диагноз. Но рано говорить о снижении его глобальности, снижении его продуктивности, о снижении его работоспособности, о снижении вообще его социальных контактов. Еще рано говорить. И он в этот момент чувствует себя достаточно комфортно. И может сказать, что почти благополучно. Если, конечно, поговорить более подробно, он расскажет признаки, по которым можно предположить наличие развивающегося заболевания. Именно поэтому даже при наличии заболевания человек может быть себя чувствовать спокойно и благополучно, и не считать, что у него есть заболевание. Вот, например, при тяжелых хронических заболеваниях, таких как там, шизофрения, есть состояние ремиссии. И ремиссия – это значит, что и мышление, и эмоции человека достаточно упорядочены, чтобы он комфортно чувствовал себя и на работе, и в семье, возможно, и с друзьями. И в этом состоянии ремиссии уровень благополучия его, самоощущение этого, оно вырастает. Это не значит, что нет заболевания. Поэтому критерии наличия диагноза, если есть диагноз, значит, человек неадекватный, это не так. Угу. Если есть диагноз, и значит, человек неуправляемый, или его нужно днем и ночью за ним следить, это тоже не так. Это значит просто, что очень важно следить за своим психическим самочувствием, и если есть диагноз. И очень важно заранее знать об этом и выполнять рекомендации, которые советует врач.
А вот может ли человек сам следить за своим психическим состоянием, если диагноза нет, но вот как он может отметить какие-то изменения, может быть, понять, что нужно как-то более внимательно отнестись к своему ментальному здоровью?
Но, безусловно, каждый человек должен следить за своим психическим здоровьем, так же, как за телесным, за соматическим здоровьем. Ведь общее благополучие, оно все равно физическое и психическое, по-другому никак. И сохранять это благополучие, оно просто наша обязанность. Кстати говоря, вот есть некоторые исследования статистические, которые нам рассказывают следующее. Если человек в молодом возрасте обнаружил, вернее, установлено какое-то психическое заболевание, и он при этом начал за ним следить, проводить профилактику, не доводить до степени обострения, то тогда к старшему, более пожилому возрасту он может быть более сохранный, чем тот человек, который отрицает этого заболевания, не идет к врачу, не старается выявить его первые признаки и заняться лечением. То есть старается выглядеть здоровым, хотя проблема есть. И уже к пожилому возрасту он, конечно, гораздо в худшем состоянии, чем тот, который занимается профилактикой. Поэтому профилактика психического здоровья, безусловно, она существует. Она в начале такая же, как и общая профилактика здоровья. Сохранение режима сна, бодрствования, работы, отдыха, питания определенного. То есть не истощать организм и сохранять вот некий резерв этого психического здоровья, потому что он истощимый. Его можно потратить. Его можно потратить и перейти в какой-то момент черту, после которой уже вернуться будет достаточно сложно.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать вопросы или писать WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну вот, если говорить об особенностях каждого человека, да, все мы индивидуальные, вот нельзя, наверное, не затронуть генетику. Какую роль в развитии психических заболеваний играет наследственность? Значит ли, например, тот факт, что у кого-то из родных было диагностировано психическое заболевание, что вот его там дети, внуки могут находиться в некой зоне риска, скажем так?
Безусловно, это так. Генетика играет большую роль, наша конституция играет большую роль в передаче и передаче склонности к развитию заболеваний. Существует статистика, когда, например, тяжелые хронические заболевания, психические, биполярные аффективные расстройства, тяжелые депрессии, не просто депрессии, связанные с стрессом на работе или там в семье, а именно связанные с изменением биологической работы, биологии мозга, психофизиологии всей в целостности, в целом. Вот именно эти заболевания, и шизофрения, само собой, они передают эту высокую склонность. Не обязательно первому поколению, это может быть второе поколение или третье поколение, это может быть там мужская или женская линия, по-разному это бывает. Что касается склонностей не хронических, не тяжелых заболеваний, а там тревожных, навязчивых заболеваний, склонности к разным психосоматическим проявлениям, они передаются. Это особенное строение как организма, так и нервной системы в целом.
Продолжим говорить об этом через 2 минуты. Не переключайтесь. Угу.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.
Я напомню, что в программе «Здоровье» мы сегодня говорим о здоровье психическом. У нас в гостях главный психиатр Ставропольского края, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы Олег Боев. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Лариса, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Лариса, Акинфеева Лариса Юрьевна. Уважаемый Олег Иванович, у меня вот к вам такой вопрос. Игорь, вот вы говорите о психическом здоровье. Ну вот скажите, пожалуйста, вот мы наблюдаем в жизни, вот сейчас видим, что вот есть люди, которые создают порнофильмы или там фильмы ужасов. Вот с вашей точки зрения, пожалуйста, ответьте, эти люди вообще психически нормально считаются? Вот именно с вашей точки зрения, как главного врача вот нашей психиатрической больницы. Вообще вот. И потом, вы знаете, вот баннеры по городу висят 1+1=3. Но ведь в мире все знают, что 1+1=2. Вот это психически нормальные люди развешивают эти баннеры, на которых написано 1+1=3. Я почему об этом спрашиваю? Вот, допустим, у меня растет внучка. Вот мы будем с ней ехать по городу. И внучка у меня спросит: бабушка, 1+1 все-таки 3 или 2? И что я буду ей отвечать на это? Вот, пожалуйста, вы как ответите, как главный психиатр краевой нашей больницы. Это вообще нормально или нет? Люди, которые порнофильмы создают, которые их смотрят.
Поняли, да, да, мы поняли ваш вопрос.
Да. Спасибо за вопрос. Конечно, в последнее время у нас большое количество фильмов, которые вызывают чувство страха, ужаса, просто оторопь, оцепенение. И очень большое количество людей вовлекаются в эти фильмы, участвуют, вернее, смотрят их и не могут остановиться. Нормальные ли те, которые создают? 100% они это нормальные люди, потому что создание – это процесс очень сложный, многогранный, и чтобы вообще довести любой фильм, это придется, в общем, обладать дюжим умением, творчеством, интеллектом и так далее. Почему они создают именно такие сериалы, насколько они им близки, или они просто хорошо продаются, ну, это, наверное, другой будет вопрос. Кто смотрит? Смотрят люди иногда, которые испытывают внутреннее такое же эмоциональное состояние, или состояние близкое с тревогом, ужасом, или им нужны очень сильные эмоции для того, чтобы как-то повлиять на свое здоровье, не здоровье, а свое внутреннее мироощущение. Зачастую, да, не всегда это можно назвать полноценно здоровые люди. Есть проблемы в эмоциональном в эмоциональной неустойчивости этих людей, в определенной последовательности мышления. Но это особенности. Огульно сказать, что это здоровье или болезнь, нет. И здоровые, и нездоровые могут смотреть эти фильмы. Но определенные особенности эмоциональной, волевой сферы, мышления, безусловно, есть. Относительно рекламы, реклама самая разная. Сейчас бывает, и вот к нашу больницу очень часто приходят просьбы прокомментировать ряд реклам, рекламный ряд, например, или баннеры, насколько они соответствуют вообще нашему ну, этике, возможно, насколько они корректны, вызывают ли они какие-то чувства у подростков, которые не соответствуют там, сегодняшним потребностям. Но, наверное, говорить о том, что это чистая математика, нельзя, ведь реклама — визуальный ряд, и задача рекламы — привлечь внимание, и рекламодатели стараются это сделать максимально эффектным способом, поэтому и привлекают к себе, видимо, внимание. А наша задача — это понимать, объяснять детям, зачем существует реклама, что всеми путями пытаются продать детям, взрослым, все что угодно, и доброе, и недоброе. И вот учить, избежать, наверное, этого сейчас не получится в современном мире с его темпом, с его большим потоком информации. Важно, конечно, постараться научить отличать вот белое, серое, оттенки, возможно, и темное.
Но ведь, да, наверное, тоже можно судить в какой-то мере, если говорить о фильмах, вот каких-то жестоких фильмах, пусть там фильмы ужасов, о том, как человек, наверное, что он выносит из этого, какую реакцию, какие выводы он из этого делает. Наверное же так?
Анна, ну, абсолютно правильно поправили меня. Конечно, это самое важное, наверное, потому что человек, который смотрит жестокость, он постепенно формирует в себе представление, некие стереотипы поведения, которые для него будут более приемлемыми, более нормальными в его жизни. Это не значит, что он также пойдет поступать, но это значит, что он уже будет более лояльно и мягко смотреть на ситуации, если они будут происходить. Сначала в телевизоре, потом это будут в реальных новостных передачах, потом это, возможно, где-то на окраине города или в другом городе, а потом и в городе. И его готовность к этим событиям будет достаточно лояльна. Он может не сопротивляться, он может даже потом принимать в них участие. Но это речь о формировании стереотипов поведения людей. Мы очень столкнулись плотно с этим, когда говорили о стереотипах суицидального поведения, формирующихся у детей и подростков, и посмотрели, как в интернете происходит это формирование. Ведь на самом деле можно обучить действовать человека в стрессовой ситуации. Или ты его научишь преодолевать стрессовую ситуацию, решать конструктивно вопросы и себя сохранять, или же ты научишь убегать от ситуации, загонять себя в угол и в итоге принимать решение единственное, как лишить, например, себя жизни, разными способами. Или это через рисковое поведение, или через это самоповреждение, различные акты самоповреждений, или уже непосредственно там, намерение уйти из жизни. Вот это целый процесс формирования поведения, стереотипа поведения.
8-800-500-45-77. Юлия, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Подскажите, вот подросток часто смотрит фильмы ужасов. Вот как переключить его, отбить вот эту охоту, смотреть эти ужастики?
Ну, сложный вопрос, особенно по подросткам. Как отбить охоту смотреть эти фильмы? Ну, два способа. Первое, нужно ограничивать доступность человека. Когда у него нет, он не может достать спички, нет возможности сделать костер или поджечь что-то. Это один из вариантов. Считается, вот хороший пример с алкоголем или сигаретами. Когда возникают ограничения или наказания за это, ну, тогда и снижается количество употребляющих алкоголь и курящих. Такая же история происходит почти везде. Ну, правда, вот в Японии попробовали на мостах, с которых часто люди спрыгивают, поставить высокие заборы, чтобы ограничить вообще возможность.
Остановило?
Нет. не остановила, да. Ну и, соответственно, другая сторона вот этого ограничения. Дома, допустим, вы ограничиваете, а вот в телефоне, в информационных сетях, в соцсетях, как это ограничить? Он что хочет, так и делает. На переменах, на уроках, там, и любое свободное другое время. Поэтому второй вариант. Все-таки ограничение работает. Ограничение или полное, или частичное. Есть вариант как бы наказания или различных форм наказания. Это лишение, там, как-то управлять мотивацией ребенка или, наоборот, поощрение, если он делает правильные, там, с вашей точки зрения, вещи. Ну и, наверное, увлекать ребенка, увлекать тем, что вы считаете правильным, и создавать ему условия для этого увлечения, создавать ему правильную такую повестку ежедневную и формировать эту мотивацию в том направлении, которое будет. Тогда, скорее всего, сформируется более устойчивое его представление об ужасах, там, или фильмах ужасах, или добрых фильмах, или классике. Ведь, наверное, большая проблема в том, что сейчас гонится за эмоциями, за сильными эмоциями. А эти сильные эмоции где? Это вот в состоянии внезапности, ужаса, страха, который возникает. Или удивления, или сильного страсти какой-то. Вот все гонятся за этим, потому что в момент эмоций человек сильно вовлекается, и в этот момент очень хорошо, и он становится более внушаем, и ему можно предложить все, что угодно. Вот продажи там какой-нибудь воды газированной до стереотипов поведения социально приемлемых или совершенно неприемлемых.
Ну, кстати, хотела назвать контакты краевой психиатрической больницы. Телефон доверия 99-17-86, многоканальный телефон больницы 99-17-74. Также можете заходить на сайт больницы, там размещена вся информация об отделениях, все телефоны, адрес сайта stavpb.ru, и оттуда же можно перейти в социальные сети краевой психиатрической больницы. Там, кстати, люди активно общаются, можете заходить, читать, делиться, писать и обращаться за помощью. 8-800-500-45-77 – это бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить сюда еще, задавать свои вопросы. Вот о чем хотела спросить, поскольку говорим о психическом здоровье, что может послужить, может быть, неким пусковым механизмом для развития психического заболевания, если уместно вообще об этом говорить?
Изменения в организме, кризисные периоды, когда изменяется биологическая активность всего организма, обменные процессы. Это может быть чаще всего это подростковый возраст, когда формируется организм, резко взрослеет, вырастает, формируются органы, системы, железы внутренние, мозг формируется. Это, конечно, критический период. Период возрастной – это у женщин беременности, ежемесячные циклы и период возрастной, когда меняется тоже нейроэндокринная система, как у женщин, так и у мужчин. Это что касается биологии. Теперь возрастные особенности генетические обусловлены, они тоже влияют. Это какой-то возраст, не обязательно подростковый, это может быть 30 лет, может быть 40 лет, может быть 50 лет. Следующие социально-стрессовые факторы, когда внезапные события, которые позволяют человеку выбивают из колеи. И третий момент – приобретенные тяжелые травмы, например, интоксикации.
Поговорим об этом через 5 минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.
Сегодня говорим о психическом здоровье. У нас в гостях главный психиатр Ставропольского края, главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы Олег Боев. Вы можете звонить в эфир и задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Олег Игоревич, что меняется в человеке, почему он заболевает? Все-таки идет ли речь здесь о каких-то биохимических, может быть, гормональных изменениях в организме? И если да, то возможно ли, скажем так, восстановить баланс и сделать человека снова здоровым? То есть вернуть его в первоначальное состояние?
Ну, безусловно, когда заболевает, и психические заболевания, это не просто заболевание, а нечто какой-то психологической сферы, которую человек сам решил заболел или сам просил усилием воли, может избавиться от них. Заболевания, имеющие под собой основу изменения в организме. до перерыва я немножко рассказывал об этом, и также эти изменения касаются вот приобретенных внешних химических, токсических воздействий, радиационных воздействий или просто черепно-мозговых травм, ударов, которые повреждают наши внутренние органы разными способами и меняют их активность. В связи с этим и происходит предрасположенность, развивается на дальнейшее заболевание уже непосредственно. Можно ли вылечить или управлять этим процессом? Mm-hmm. Безусловно, достижения фармакологии сейчас в области психиатрии серьезные. И если буквально первый препарат значимый и эффективный появился в середине 20 века, после которого очень активно сохранялась эта трудоспособность людей и останавливалось развитие острых заболеваний, то сейчас уже можно лечить, не попадая в больницу, по большому счету, только в рамках поликлиники, в рамках диспансера. Важна очень ранняя диагностика, определить симптомы, ну и подобрать терапию. И достаточно будет лечения в рамках вот как раз-таки домашних условий, амбулаторных условий, без стационара. Препараты есть пролонгированного действия, которые используются недели, могут работать 2 недели, месяц. Сейчас есть препараты, которые эффективны уже в течение 3 месяцев после однократного введения. Такие пролонгированные препараты. Их используют при уже установленных диагнозах в определенных случаях.
Ну а вот при таком лечении, допустим, комплексно-медикаментозное, там какая-то еще терапия в плане общения, можно ли говорить при некоторых заболеваниях о полном выздоровлении, или же это, если у человека стоит диагноз, или это будет такая длительная ремиссия, скажем так?
Да, мы говорим, если заболевание психогенной природы, связанное со стрессом. Когда человек сильно он выпадает, выбивает из колеи жизнь, и у него возникают тревожные расстройства, навязчивые расстройства, нарушение сна, там та же депрессия. Вот выздоровление полное можем говорить в этих случаях. Если же заболевание манифестирует или дебютирует заболевание с таким конституциональной предрасположенностью, генетической предрасположенностью, тогда больше о длительной ремиссии, безусловно. И эта ремиссия, качество этой ремиссии может быть совершенно разное. Вот сейчас медицина борется за качество этой ремиссии. Понимая, что полностью исключить заболевание нельзя, мы боремся за качество этой ремиссии. Именно поэтому очень важна здесь приверженность пациентов к лечению. Когда пациент осознает, что у него есть заболевание, осознает, что требуется лечение, он готов лечиться, и препараты подобраны успешно, вот это залог действительно качественной ремиссии. И пациент приходит, формируется такое доверительное отношение с врачом, и наступает дальнейшее лечение. Но здесь большую роль играет семья пациента, могу об этом позже сказать.
Да, пока примем телефонный звонок. Любовь, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Олег Игоревич, скажите, пожалуйста, сейчас я много читала об алкоголизме. Это болезнь, одни говорят, наследственная, другие говорят, ну, в силу разных причин, это может быть и не наследственно. Скажите, ваша точка зрения, вот наследственная эта болезнь, и как вот побудить человека, чтобы он все-таки признал себя алкоголиком и решил лечиться?
Да, Любовь, добрый день. Когда мы говорим об алкоголизме, это болезнь зависимого поведения. И это может быть алкоголизм, то есть в зависимости от этанола, от спирта. Это может быть наркотики. Это может быть сейчас появляются некоторые формы зависимого поведения, связанные с игровой зависимостью. То есть это некая конституция человека, которая с большей вероятностью, у которой большей вероятностью развиваются зависимые различные формы поведения. Да, она чаще всего передается, и эта склонность достаточно устойчивая, особенно если она вот подтверждается в течение 1 или 2 поколений. При этом известно, что если человек попадает в благоприятную среду, и он может развиваться, у него есть траектория собственного развития, ему помогают успешно развиваться, реализовывать себя, то никакой зависимости не развивается. То есть это не неизбежная форма, она управляемая форма, социально управляемая. И очень важно на ранних этапах знать о том, что есть такая склонность в наследственности. Есть такие стереотипы поведения, которые передаются. Ведь когда ребенок формируется, он же видит, что происходит с родителями или с бабушкой, или с дедушкой. Он видит эти стереотипы, как они действуют. Он их перенимает. Не надо ему ничего рассказывать и говорить наоборот. Он будет делать так в будущем, как он видит в детстве. И это запоминается буквально вот на неосознанном уровне. Именно поэтому так вот все и происходит. Но это, так что это неизбежно. Не неизбежная ситуация.
Угу. Вернемся все-таки к лечению, к вот этим доверительным отношениям, наверное, между врачом и пациентом. Вы сказали, что очень важную роль здесь играет семья и поддержка. Вот какого рода эта поддержка должна быть? Понятно, что здесь лечение, это основная задача, она ложится все-таки на врача и, наверное, на самого пациента. Вот тут семье как быть, что сделать, как помочь?
Ну, с учетом того, что психические заболевания – это такие заболевания, которые влияют, да, на поведение человека, и он не всегда сразу может осознавать, что идет не так, что он делает не так, как он воспринимает, в чем ошибка его восприятия или мышления, или где грань вот, нормального эмоционального реагирования и уже измененного. Но это со стороны зато очень хорошо видно. И это видят родственники. Естественно, это видят и окружающие люди. Именно поэтому родственникам важно приходить и слышать о том от доктора, слышать о заболевании, слышать о том, как оно протекает, что необходимо делать. Ведь если не признавать заболевание, которое вызывает у человека повышенное раздражение, эмоциональную неустойчивость, то дома зачастую конфликты, и это приводит к конфликтам между родственниками и самим пациентом. И страдают от этого все. И ухудшается эта обстановка в семье. И доверительные отношения не складываются, и пациент может уже не верить своим родственникам и уходить от помощи их. Поэтому важно семье знать, во-первых, о том, чем болеет их родственник. Второе, обучаться на школах, которые вот мы проводим, школах для родственников, какие существуют этапы заболевания, почему нужно быть приверженным к лечению и как это происходит. И своевременно, когда наступает обострение у человека, прийти ему на помощь, рассказать, помочь ему обратиться к врачу, привести его к врачу. Иногда это требует настойчивости от родственников. И поверьте, настойчивое поведение в этих ситуациях, когда развивается обострение, только будет на пользу, а не во вред родственникам, потому что они сохраняют пациента. Чем дольше человек находится в остром состоянии, тем быстрее разрушаются его клетки мозга.
Ну вот для родственников, которые нас сейчас слушают, может быть, для людей, которые сами понимают, что им необходима помощь, назову телефон доверия Краевой психиатрической больницы 99 17 86. Многоканальный телефон больницы также работает 99 17 74. И всю информацию можно узнать на сайте stavpb.ru и оттуда же перейти в соцсети психиатрической больницы и там узнать много интересной информации и пообщаться с другими людьми. Ну, вот еще что хотела спросить. Мы, когда говорим о каких-то физических заболеваниях, часто говорим о профилактике. Если подходить с этой точки зрения к психическому здоровью, есть ли какая-то профилактика в этом смысле, чтобы сохранить свое психическое здоровье?
Но так как мы выяснили с вами и оговорили, что часть психического здоровья – это все-таки изменения внутри организма, и какие бы книжки по психологии вы ни читали, иногда этого будет недостаточно. Не иногда, чаще всего в 90% случаев. Только больше запутается человек. Поэтому так как это исходит из организма, из клеток, из эндокринной системы, из нервных процессов, тогда важно сохранять на достойном уровне функционирования свой организм. Это в первую очередь. И здесь появляются этапы профилактики, характерные вообще для всего организма. Я их уже озвучивал. Это связанные с образом жизни, с питанием, с физической нагрузкой. То есть поддерживать адаптационный ресурс всего организма и знать о слабых местах его. Например, вот особенно в пожилом возрасте, повышение давления или кризовые повышения давления у людей могут вызывать, ну, нарушение восприятия вплоть до галлюцинаций. Не говоря о том, что уже дезориентация наступает человека, и человек просто выпадает из социальной жизни.
В общем, следите внимательно за своим здоровьем. Я благодарю за участие в программе главного психиатра Ставропольского края, главного врача Ставропольской краевой психиатрической больницы Олега Боева. Олег Игоревич, спасибо, что пришли, ответили на все вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Здоровье.